Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пятница, 14 июля, радиостанция «Говорит Москва». Сейчас в городе 16.05, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. Вот какие темы мы будем обсуждать в течение ближайших 25 минут. В Белом доме назвали условия возвращения России и ее дипломатической собственности. Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов. И покупки в иностранных интернет-магазинах могут подорожать сразу на 18%.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Американские власти могут вернуть Россию дипломатическую собственность, если увидят стремление Кремля сохранять режим прекращения огня в Сирии. В эфире телеканала CNN так сказал заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка. Виктор Алевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог и американист. Он с нами на связи. Виктор Жозефович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, объясните, это как, что такое американцы могут вернуть нам нашу собственность, только если мы будем правильно вести себя в Сирии? Что это за собственность такая дипломатическая? У нее какой-то особенный статус?
Дело в том, что в декабре прошлого года, а именно 29 декабря прошлого года, бывший уже президент Барак Обама своим указом экспроприировал, по сути, два объекта российской дипломатической собственности. Одним из них являлась дипломатическая дача российского посольства в штате Мэриленд, а второй объект находится в штате Нью-Йорк. Экспроприация произошла вопреки положениям Венской конвенции. Оба эти объекта были приобретены еще советским правительством в середине прошлого века. И с тех пор никаких нареканий, никаких проблем с этими объектами не было, никаких замечаний американское правительство не делало. В конце прошлого года эта экспроприация состоялась под предлогом того, что якобы российские дипломаты использовали данные объекты для ведения некой антиамериканской деятельности. При этом, разумеется, никаких абсолютно доказательств приведено не было. Эти обвинения совершенно голословные и безосновательные.
Еще раз, попрошу вас уточнить, секунду. Дипломатическая собственность ничем не отличается от обычной собственности. Россия купила эти объекты.
Нет, она купила эти объекты, но эта собственность, как дипломатическая собственность, охраняется особыми статутами Венской конвенции. Это означает в том числе, что там Россия не платит налоги по ней. Те же, в общем-то, американцы в России точно так же действуют. И, кроме того, на ее территорию не имеют права вторгаться иностранные сотрудники, в данном случае американцы. Они, конечно же, абсолютно нарушили это правило и захватили, опять же повторю, вопреки положениям Венской конвенции, захватили эту собственность, эти объекты российской дипломатической собственности, изгнали оттуда в кратчайшие сроки российских дипломатов. Я напомню, что это было буквально за несколько дней до Нового года. И никаких доказательств некой какой-либо противоправной деятельности Российской Федерации не предоставили.
Теперь дальше. Значит, заместитель помощника главы Белого дома говорит, мы можем вернуть вам вашу собственность, если вы будете себя хорошо вести. Так принято говорить вообще?
Абсолютно неправомерные и противоправные заявления Себастьяна Горки, представителя Белого дома. Дело в том, что, исходя из его заявлений, два объекта дипломатической собственности становятся своеобразным заложником. Их, по сути, взяли в заложники некого политического курса России. То есть американские представители администрации Дональда Трампа открыто делают заявление о том, что если Россия будет вести себя так, как это хочется Соединенным Штатам, тогда Соединенные Штаты подумают о том, чтобы вернуть ей ее же собственность в Соединенных Штатах, дипломатическую. Абсолютно возмутительное заявление. И более того, если обратить внимание конкретно на слова Горки о том, что от России ожидается там соблюдение перемирия в Сирии, то, конечно же, подразумевается отнюдь не соблюдение перемирия. Россия и так делает больше, чем кто-либо, для того, чтобы перемирие в Сирии соблюдалось и продолжалось. И отнюдь не Россия являлась инициатором военных действий в Сирии, отнюдь не Россия поддерживает радикальные террористические формирования в этой стране. Это делают, как известно, Соединенные Штаты, Британия и их союзники.
И все-таки, дальше, вот Трамп встречается с Путиным, они разговаривают, долго разговаривают, вроде как до чего-то договариваются или хотя бы находят общий язык. А после этого начинается то, что начинается. Как это понимать?
Ну, о том, что они о чем-то договорились или нашли общий язык, это уже домыслы отечественных СМИ, не более того. На самом деле, встреча прошла в рабочем формате. Они откровенно поделились своими мыслями на острые темы, включая Сирию, Украину, другие горячие точки. В том числе была затронута тема дипломатической собственности Российской Федерации, и никаким соглашением по этой теме они не пришли. И вот то обострение риторики российской, которую мы наблюдаем сейчас, в том числе, которая исходит из Министерства иностранных дел, со Смоленской площади и из Кремля, это ответ, это реакция на то, что администрация Дональда Трампа не собирается ничего делать для возвращения этой собственности. Я напомню, что когда из Соединенных Штатов выслали 35 российских дипломатов в конце прошлого года и изъяли два объекта в Нью-Йорке и Мэриленде, Россия взяла паузу вместо того, чтобы ответить на эти действия. Почему это произошло? Потому что в тот же день, когда этот указ был подписан Бараком Обамой, состоялись переговоры телефонные между российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком и будущим членом администрации Трампа, генерал-лейтенантом в отставке Майклом Флинном, который позже был назначен советником по нацбезопасности Дональда Трампа. И Флинн в этих беседах говорил о том, что новая администрация намерена пересмотреть эти действия Барака Обамы и намекал на то, что Соединенные Штаты готовы будут вернуть эту дипсобственность и отменить указы, касающиеся дипломатов. Но вместо того, чтобы это сделать, администрация Дональда Трампа подверглась резким атакам со стороны своих политических противников. Самого Флинна обвинили в неких связях с Россией именно из-за этих звонков, хотя ничего противоправного не сделал. Он ушел в отставку, и с тех пор прошло полгода. И никакого движения навстречу России со стороны администрации Дональда Трампа не было. Никакого. Поэтому по прошествии полгода Россия, разумеется, готова предпринять жесткие контрмеры в ответ на эти противозаконные действия Соединенных Штатов.
Но пока мы только узнаем, что еще вдобавок ко всему, что уже прозвучало, Вашингтон отказывается выдавать визы дипломатам, которые должны были заменить сотрудников российского посольства, выдворенных в декабре, о чем вы уже упоминали. А когда можно ждать ответных мер от России?
Вот вы затронули очень тоже важный вопрос. Дело в том, что когда, согласно указу Барака Обамы в декабре прошлого года, из США выслали 35 российских дипломатов, официально, формально, Соединенные Штаты количество, российских дипломатов, ранжировку в Соединенных Штатах не уменьшили. Но по факту, каждый раз, когда Россия пытается послать новых дипломатов, заменить их другими дипломатами, ей в этом отказывают. И в настоящее время при этом американских дипломатов, которые работают на территории Российской Федерации, значительно больше, чем российских Соединенных Штатов. Поэтому в качестве контрмеры, в качестве ответа на эти американские действия, Россия рассматривает возможность не только высылки, зеркальные высылки американских дипломатов, но и уменьшение количества американских дипломатов на территории Российской Федерации.
Последний вопрос, его наш слушатель 228-й Армен задает. А может так случиться, мы ведь покупаем американские ценные бумаги, может так случиться, что в качестве заложника американцы могут использовать, грубо говоря, наши деньги?
Знаете, Российская Федерация — это не Бурунди, и не Ливия, и не берег Слоновой Кости. Российская Федерация — одна из двух ведущих мировых держав, и языком ультиматумов или попыткой взять в заложники российскую экономику такими мерами с Россией разговаривать нельзя. Американцы прекрасно осознают, что на любые подобные меры у России есть чем ответить, и Россия готова отвечать жестко. Поэтому на такие действия, если Соединенные Штаты решатся, это в будущем. Это ударит в первую очередь по ним и по их экономике.
Спасибо. Виктор Алевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог и американист, был с нами на прямой связи. В Белом доме назвали условия возвращения России ее дипломатической собственности. Заместитель помощника главы Белого дома в интервью CNN сказал, что это может произойти, если в США увидят стремление Кремля сохранять режим прекращения огня в Сирии.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Блогер Руслан Соколовский, приговоренный к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно за оскорбление чувств верующих, оказался внесенным в перечень террористов и экстремистов. Об этом в пятницу сообщила Федеральная служба по финансовому мониторингу. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков также подтвердил в Твиттере данную информацию. Это означает, что под номером 5847 в списке Руслан Соколовский из города Шадринска, Курганской области, родившийся 20 октября 1994 года. Адвокат блогера Соколовского Алексей Бушмаков рассказал радиостанции «Говорит Москва», что обжаловать это внесение в список Росфинмониторинга, по его мнению, бессмысленно.
Данные действия служб по включению в реестр террористов-экстремистов, они законны, потому что существует такой закон. Другое дело, насколько этот закон правовой и насколько он соответствует Конституции. Это другой вопрос, который, думаю, что мы выясним. Включили? Ну да, законно, потому что Соколовский признан виновным в совершении преступления экстремистской направленности. Статья 282, одна из статей его обвинения. Приговор 7 июля вступил в силу, и, соответственно, на Соколовского возложены вот эти вот дополнительные гарантии. Денежные средства до 10 тысяч рублей он лишь может снять со всех своих счетов, какие у него есть. В данный момент он вообще никакие не может снять, потому что он, в принципе, себя и нашел в этом списке, потому что не мог снять эти деньги. Финансовые операторы, WebMoney, там вот PayPal, по-моему, еще какие-то, они ему просто не давали никакой информации об этом. Но он себя нашел в этом списке, и как бы заранее мы ему говорили об этом, что такие ограничения будут наложены. Он себя там нашел, как бы увидел и понял эту ситуацию.
А вот то, что Соколовский, да, в этом списке, будет ли ему тяжелее найти работу?
Конечно, сложно устроиться с такими вот ограничениями, и ну, не знаю, на что это, в принципе, рассчитано, что там на 10 тысяч кто как проживет. Не знаю, буквально там идите, доите коров, занимаетесь натуральным хозяйством, собираете грибы, ягоды.
За границу может выезжать?
На условном наказании он не может покидать страну. Но это тоже вопрос дискуссионный. Есть постановление Европейского суда по правам человека в отношении, опять же, россиян, которые позволяют выезжать за границу. И Навальный, как мы видели, выезжал там для лечения. Ну, неформально вроде ФСИН выпускает за границу по надобности в плане учебы или лечения, да, как мы видим, вот тот же Навальный под предлогом там операции покидал страну при условном наказании. Здесь, я думаю, что тоже может он покинуть, но вот с такими вот ограничениями и проволочками какими-то.
Будете ли обжаловать это решение и когда?
Ну, такое решение обжаловать бессмысленно, потому что оно законное. Нужно обжаловать и оспаривать сам закон, а нам просто скажут, что мы действовали в соответствии с законом, а вот уже я говорю, с чего начал, да, каков этот закон, правовой или неправовой, это вопрос дискуссионный.
Адвокат блогера Руслана Соколовского Алексей Бушмаков, с ним беседовала моя коллега Валентина Бузина. Дозвонились мы и до самого Соколовского. Он рассказал радиостанции «Говорит Москва», что после блокировки своих счетов теперь собирается пользоваться биткоинами.
Большая проблема в том, что сейчас, получается, я в статусе журналиста, но при этом мне запрещили и печатать массовые мероприятия, хотя я официально уже журналист, продаваю книжки, то есть это мешает моей профессиональной деятельности. И теперь еще и, получается, запрещили деньги получать любыми способами, потому что у меня заплачено вообще все. Любые электронные счета, любые банковские счета, у меня вообще ничего нет. Как я оказался в списке террористов и экстремистов, мне тоже не всем понятно, потому что вроде терактов я никаких не совершал, ничего особо страшного не делал. Тем не менее, меня туда включили. Сейчас, получается, все, что можно делать, это пользоваться, не знаю, картами знакомых, потому что... А, они еще и часть денег у меня, получается, захолдили, забрали, то есть, и хранят у себя на кошельках. И вот все вот эти вот WebMoney, Kiwi и прочее, и PayPal, они не дают никаких толком комментариев, и деньги мне тоже отдавать не хотят. То есть, просто заблочили и молчат. Это большая проблема.
А будете пользоваться наличными больше?
Ну, нет, я буду пользоваться биткоином. Тем более, что я прямо сейчас делаю свое СМИ про биткоин. Так что, я думаю, это будет даже идеологически выверено и правильно.
Изменилось ли ваше отношение к церкви?
Ну, еще бы. В целом, к церкви я стал относиться только хуже. это и понятно. В целом к людям, думаю, лучше, потому что оказалось, что людей замечательных, в том числе и верующих, полно.
А собираетесь ли вы за границу? Вроде как, я, насколько понимаю, условный срок предполагает все-таки возможность выезда за границу, но с определенными условиями.
Ну, насколько я знаю, возможность такая есть. Я туда, возможно, съезжу, там, на учебу, на какие-то конференции и все в этом духе. Надеюсь, что все это мне получится совсем скоро сделать. Я скоро собирался в Швейцарию, по идее, съездить.
Мы беседовали с вашим юристом. Он сказал, что обжаловать решение включения вас в список бессмысленно, потому что оно законно, но, возможно, обжаловать сам закон. Будете ли вы заниматься такими вопросами судебными?
Организация «Горы» и «Башмаков» в целом, они, думаю, за этим займутся, а я... Мне нравится эта идея, так что я вместе с ними тоже обязательно стараюсь изменить этот закон. Я думаю, шансов мало на это, но бороться стоит, по крайней мере.
Блогер Руслан Соколовский, тот самый, который, как стало известно сегодня, после того, как он получил соответствующий приговор, условный приговор за оскорбление чувств верующих, теперь попал в список Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах для граждан Российской Федерации могут подорожать на 18% от того, что на них введут налог на добавленную стоимость. Газета «Известия» написала об этом, ссылаясь на протокол совещания в Федеральной антимонопольной службе. ФАС предлагает добиться равноправной конкуренции между зарубежными и отечественными интернет-магазинами как раз путем введения НДС. Для этого иностранные компании должны будут регистрироваться в Федеральной налоговой службе и платить 18% с каждой покупки. В случае, если продавцы этого не сделают, НДС будут взимать с покупателей такой налог в момент получения товара. Сейчас НДС платят, но только отечественные интернет-магазины. Это, как говорят ФАС, создает неравные условия для конкуренции. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров с нами на связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Что будет с интернет-торговлей, если эту инициативу реализуют?
Ну, наконец-то российские интернет-магазины окажутся в конкурентных условиях со своими зарубежными конкурентами, потому что сейчас, как вы понимаете, ситуация крайне странная. Российское правительство делает все возможное для того, чтобы в России интернет-магазинов вообще не осталось. Мы видим тренд последние 5 лет. Вы знаете, что в Россию сейчас входит уже 300 миллионов посылок иностранных в год. И это количество, это уже 35% от всего российского интернет-ритейла. С такой линейной аппроксимацией, вот чуть-чуть вперед, мы увидим, что через 2 года иностранные посылки занимают не менее половины рынка, а через 6 лет российского рынка интернет-торговли не останется вообще. Мы просто не будем с вами разговаривать, потому что разговаривать будет не о чем. И ассоциация, безусловно, будет распущена, потому что ни один российский интернет-магазин, который платит налоги, пошлины на все товары, подходящие в Российскую Федерацию, платит НДС, 10% пошлина в среднем. Вот эта разница в 28%, этот колоссальный гэп, делает абсолютно неконкурентными условиями между российскими и иностранными интернет-магазинами.
Я даже не понял, вот это вот вы так быстро все сделали с цифрами, я не понял, во-первых, какие 10%, какие 28%?
Смотрите, когда в Россию поступает товар в контейнере в большом, это оптовая партия, ритейлер или импортер, вендор уплачивает с этого товара, поступающего в Россию, 28% в среднем. В них, в этих 28%, 18% это НДС, и в среднем, где-то больше, где-то меньше, 10% таможенная пошлина.
А, вот теперь понятно.
Это те деньги, которые не уплачиваются ни одним иностранным ритейлером, который торгует на территории Российской Федерации.
Теперь.
Через кросс-бордер.
Все, это понятно.
Да.
Теперь понятно. Теперь, если вы можете, объясните вот эту идею насчет покупок в интернет-магазинах. Если я буду потом покупать в этом интернет-магазине, а он не договорился с нашими фискальными органами, тогда
просто,
с меня возьмут налог.
Все это так придумано и работает в других странах.
Да, как?
Вот в этом году свершилось наконец-то чудо. Европейская комиссия, это один из органов очень серьезных в Европейском Союзе, он принял конвенцию о том, что с 2020 года, с 2020 все иностранные интернет-магазины, торгующие на территории Евросоюза, обязаны зарегистрироваться в качестве налоговых агентов. Потому что с 2020 года не будет никаких 22 евро в Европе, как порог беспошлинной торговли, а будет ноль. И иностранные интернет-магазины обязаны зарегистрироваться в качестве налоговых агентов и платить налоги по месту приобретения товара. Место приобретения товара – это место, где почта передает клиенту свою посылку.
Я вас понял. Но вот в нашем случае, мы же все-таки пока не в Евросоюзе.
В нашем случае будет ровно так же, но, повторюсь, есть мировые стандарты.
Нет, когда они будут платить сами, это мы уже поняли, что они придумали, и они будут платить 18%. Но тут написано, что если продавцы не зарегистрируются в ФНС, тогда будут взимать с покупателя. Как это будет выглядеть для меня, для покупателя?
Так, как это выглядит в Великобритании.
Как?
Вот смотрите, что сделали британцы? Все уже работает. Если интернет-магазин иностранный зарегистрировался в качестве налогового агента в Великобританской таможенной и налоговой службе, объединенной королевской, то покупатель, заходя на сайт, сразу оплачивает 18% прямо на сайте этого интернет-магазина, и интернет-магазин раз в квартал Великобританской объединенной королевской таможенной налоговой службы привозит там миллиард долларов, например, да, или фунтов стерлингов. Если покупатель покупает в интернет-магазине, который не зарегистрировался, то его посылка приходит на таможню и скрывается, в отличие от первого случая, скрывается, оценивается реальная стоимость этой посылки, например, бэушный айфон, бэушным не считается, он просто айфон, например, 6, и стоит он 1000 фунтов стерлингов, оценивается таможенным офицером стоимость этой посылки и взимается налог, взимается таможенная пошлина, и еще дополнительно ко всему этому великобританцы взимают 8 фунтов стерлингов за тот факт, что офицер вообще эту посылку вскрыл. В таком случае всем нам, потребителям, становится крайне удобно и выгодно работать с интернет-магазинами, которые являются налоговыми агентами нашей страны, и невыгодно и неудобно работать с теми, кто не является. Всем
Я
классно.
Понял. Алексей Владимирович, теперь еще одна история. Ведь многие потребители в Российской Федерации, я бы так сказал, предполагают, что наши продавцы просто сильно наживаются на всех этих товарах. Можно ли сказать, что в наших интернет-магазинах товары на сегодня на 18% дороже, чем, собственно, вот если ты покупаешь за границей?
Это очень, понимаете, к сожалению, наш потребитель в целом, он очень неграмотен. Это медицинский факт. А в интернет-магазинах российских существует колоссальная огромная конкуренция. На айфоне, на Samsung средняя наценка в интернет-магазинах составляет от 3 до 7%. Не 700, не 300, не 500, а от 3 до 7%. Почему разное ценообразование у нас и за рубежом часто бывает? И, кстати, и в ту, и в другую сторону. Где-то есть масса товаров, например, электроинструмент, который в России стоит значительно дороже, чем в Германии и в Соединенных Штатах Америки. Их довольно много, таких категорий. Дело в том, что ценообразование очень часто устанавливают вендоры. У нас пока не разрешен в России официально параллельный импорт. Это когда любой из нас может поехать и купить где-нибудь контейнер любого товара, холодильников, например, привезти в Россию, как хочет. У нас вендор устанавливает те цены, по которым он продает уже в ритейл, магазинам. И если он почему-то решил завоевать, например, американский рынок, он там устанавливает цены дешевле. Если он решил не завоевывать российский рынок, а зарабатывать на нем, то вендор устанавливает цены дороже. Этим объясняется разница в цене. Поверьте мне, на любой товар, который вы... Наберите, пожалуйста, в Яндекс.Маркете слово iPhone 6. Вы там увидите несколько сотен предложений, думаю, более 1000 предложений от разных магазинов. Эти магазины не являются друг другу братьями, они являются друг другу кровными врагами. Они конкурируют за цену в 5% максимум. А некоторые из них продают этот товар в минус, потому что они очень хотят получить вас как клиента в надежде, что вы у них купите пленочку. В чем еще проблема с нашим безумным порогом беспошлинной торговли в 1000 евро? И об этом постоянно на всех конференциях говорит таможня, постоянно. Потому что под эту 1000 евро, под эти 80 тысяч рублей в месяц на человека, нехорошие российские мелкие коммерсанты, а нехорошие в буквальном смысле, проводят коммерческие партии товаров. И почта, и не почта, ни таможня этого понять не могут, потому что эти партии возятся на разные паспорта, на разных людей, и это уже промышленный ввоз в Россию огромными коммерческими партиями без налоговых пошлин товаров.
Понимаете? Но это другая история, вот здесь пока решение не принято, я понял. Спасибо, президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров был с нами на прямой связи. Покупки в интернет-магазинах могут подорожать на 18%. Такое предположение появилось сегодня в газете «Известия» со ссылкой на протокол совещания Федеральной антимонопольной службы. Впрочем, чуть позже, сегодня же появилось и разъяснение. Предложение по введению введению НДС в размере 18% на товары из зарубежных интернет-магазинов не является окончательным, так сказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы Елена Заева. ФАС ничего не предлагала в виде окончательной модели. Сейчас продолжает работу специально созданная рабочая группа, которая обсуждает три модели. Очередное совещание по этому поводу планируют провести до конца июля. Ну, значит, до конца июля никаких изменений здесь не произойдет. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 июля, 16:35. В студии Юрий Будкин. Мы продолжаем, обсуждаем главные темы этого дня. Наши планы на ближайшие 25 минут. По делу о ДТП с так называемым пьяным мальчиком собираются проводить новую экспертизу. Законопроект об аукционах на красивые автомобильные номера собираются рассмотреть ближайшей осенью. И синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
По делу о ДТП это с так называемым пьяным мальчиком будут проводить новую экспертизу. Это дело о халатности специалистов, которые нашли алкоголь в крови погибшего в ДТП в подмосковном железнодорожном мальчика. И вот по этому делу будут проводить комплексную экспертизу, но, как пишет РИА Новости, семья ребенка сейчас занимается поиском специалистов. Председатель коллегии адвокатов Павла Астахова и адвокат Романа Шимко, отца сбитого мальчика Виктория Даниченко, с нами на связи. Виктория Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А в каком статусе сейчас это дело?
Ну, что значит, в каком статусе? В статусе того, что Романа Шимко признали потерпевшим, и у нас появились какие-то некоторые уже, скажем так, права для того, чтобы поставить вопрос, например, перед экспертами, которые будут найдены, и которые будут одобрены и назначены, безусловно, следствием. Ну и вот в этом направлении будем продвигаться.
И все-таки, когда говорят, что это дело о халатности специалистов, обнаруживших алкоголь, насколько это справедливо?
Ну, настолько, насколько вы спросили, это действительно справедливо. Ну, а кто это еще мог сделать? Тот человек, который дает экспертизу о том, что у ребенка 2,7 промилле в крови этилового спирта. Ну, мы предполагаем, что та самая халатность, о которой ведется речь, имела место на момент написания данного заключения. Уже в связи с чем, почему, это вопрос, который предстоит выяснить следствию.
Хорошо, тогда следующий вопрос. С одной стороны, мы видим сообщение о том, что следствие планирует провести комплексную комиссионную экспертизу. С другой стороны, семья ребенка занимается поиском специалистов. Как это понимать?
Ну что значит, как это понимать? Тайну еще пока никто не отменял, правда, и поэтому мы в данном случае говорим о том, что, безусловно, это прерогатива следствия для того, чтобы найти тех самых экспертов. Но уже чем занимается семья, это, наверное, тайная и частная жизнь семьи, правда? Поэтому я думаю, что, наверное, нам сейчас преждевременно об этом говорить. Кого ищет семья, как ищет семья и так далее.
Но, в принципе, если и когда такая экспертиза произойдет, она может, как вы надеетесь, что называется, обнулить те результаты, которые были...
Опровергнуть это называется, не обнулить, а опровергнуть те результаты, которые нам стали известны в результате, соответственно... той экспертизы, по поводу которой, собственно,
если...
в отношении которой да. возбуждено дело.
Если да. такое опровержение будет получено, что это означает для развития дела?
Ну, как минимум, это означает то, что ребенок был абсолютно нормальным, в чем, собственно, не сомневаемся никто, ни мы, я думаю, что ни следствие, а уж про родителей, тем более, говорить не о чем. Да, поэтому, ну, что это означает? Это означает, что следствие на правильном пути, и следствие должно установить, кто был тем человеком, которому пришло в голову, и каким образом, и была ли, попала ли кровь в организм мальчика, спирт этот тот самый в организм мальчика, или это просто такое наглое, совершенно беспрецедентное заключение эксперта. Не знаю, сложно сказать, да, давайте все-таки мы дадим возможность следствию работать по тому направлению, по которому они благополучно работают.
Когда мы говорим об этой возможной комплексной экспертизе, я уже даже не спрашиваю конкретно в данном деле, но обычно, как долго это длится?
Вы знаете, это сложный вопрос. Это может быть, один месяц. Это может быть еще быстрее. Это может быть чуть дольше. Невозможно сказать вот так вот вам по срокам. Да? Очень сложно мне сказать по срокам, потому что они действительно разные.
Что касается судьбы женщины, которая в этом ДТП была, она в качестве обвиняемой, насколько я понимаю, по этому делу проходит.
Совершенно верно.
И ей изменили меру пресечения. Как это можно объяснить?
А что значит, как можно объяснить измененную меру пресечения? Ну вот следствие вышло в суд с ходатайством об изменении меры пресечения, и подписка о невыезде была изменена. Но, насколько я знаю, госпожа Алисова собиралась куда-то, так сказать, отъехать, находясь под подпиской о невыезде. Поэтому в данном случае, вы знаете, у меня нету компетенции вам сейчас давать объяснение за следствие, почему следствие пришло к такому выводу, а не к другому выводу, что нарушило, так сказать, обвиняемая по делу. Поэтому, да, общеизвестная информация именно такая, о которой вы говорите.
Хорошо, и тогда последний вопрос. А человек, который проводил экспертизу, он по этому делу проходит в каком качестве?
Пока в деле нету конкретных лиц. И еще раз вас хочу обратить ваше внимание, что у нас существует тайна следствия. Я, к сожалению, не могу все разглашать, у меня нет таких полномочий.
Есть ли у вас полномочия ответить на вопрос одного из наших слушателей, который спрашивает, знаете ли вы, где сейчас территориально этот эксперт?
Безусловно, у меня нету также таких полномочий отвечать на этот вопрос. И уверяю вас, что работа адвоката совершенно не заключается в том, чтобы знать, где сейчас конкретно находится этот эксперт, поверьте. Для меня самое важное – это помочь моему подзащитному Роману Шимко.
Спасибо. Виктория Данильченко была с нами на прямой связи. Она адвокат Романа Шимко, он отец сбитого мальчика в том самом ДТП в подмосковном железнодорожном, мальчика, в крови которого нашли алкоголь. Также Виктория Данильченко – председатель коллегии адвокатов Павла Астахова.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Уже этой осенью будет рассматриваться законопроект об аукционах на так называемые красивые автомобильные номера. Газета «Ру» сегодня пишет, что в МВД приняли принципиальное решение в вопросе внедрения аукционов по продаже таких номеров. Еще в 2011 году в Государственную Думу был внесен соответствующий законопроект, и вот теперь, как говорят источники в правительстве, его, наконец, рассмотрит Государственная Дума. Глава ГИБДД Черников считает, что принятие инициативы поможет искоренить коррупцию в ведомстве. Правда, некоторые эксперты утверждают, что аукционы только приведут к расширению черного рынка. Член Комитета Госдумы по транспорту и строительству, член фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов с нами на связи. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, ну вот с 2011 года, а таких вот законопроектов долгоиграющих много в Думе?
Предостаточно. Бывает, что и по 7, и по 10 лет законы лежат и ждут своего рассмотрения или рассматриваются в первом чтении, ждут второго чтения. Но это скорее исключение, скорее редкость, но есть такие.
Ну, теперь, судя по всему, есть те, кто собираются продвигать этот законопроект, в данном случае из правительства. Каковы перспективы?
Ну, я думаю, что есть перспективы у этого законопроекта, и тут разные мотивации. Значит, у меня мотивация следующая, да, пусть так называемые мажоры, да, ну, это в основном для них же, они очень хотят выделиться еще чем-то, но если нечем, кроме денег, выделиться и ценой автомобиля, вот еще номером хочется выделиться. Пусть хотя бы от этого деньги поступят в казну. Но главное, я вижу здесь в другом. Обладатели таких номеров, ну, как правило, выбирают одинаковые цифры, да, что-то запоминающееся, да, и их просто легче будет зафиксировать другим водителям, не дай бог, конечно, которые пострадают от вождения или такого лихого шумахерского, либо от ДТП со скрывающимся очередным мажором. Поэтому в этом смысле тут есть такой практический еще смысл. Пусть, во-первых, заплатят, а во-вторых, пусть все будут вот знать, что это едет обладатели вот такого номера, да, у него много денег, он, скорее всего, способен на вот какие-то такие вот нарушения и наплевательское отношение к другим водителям, ну, хотя бы будет об этом информация. Но вот будь моя воля, то я бы принял один закон, да, и которым бы в том числе решал многие вопросы на дорогах. Закон о прогрессивной системе штрафов.
Но,
за нарушение правил.
Но это другой закон.
Движения.
Давайте
да.
Все-таки вернемся к этим красивым номерам. Вы понимаете, когда эксперты говорят, что...
Я прошу прощения.
Да. Вы... Алло. Что-то было. А, возможно, кто-то... что называется, перебил внимание депутата Государственной Думы, члена Комитета по транспорту и строительству, члена фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова. Может быть, кто-то более важный присоединился к разговору. Ну, не получилось, так и не получилось. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Как вы относитесь к этой перспективе? Судя по всему, она сильно приближается. Если с 2011 года все ждали, ну, когда же рассмотрят этот законопроект, то вот теперь, судя по всему, он близок. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Может быть, у нас что-то с телефонной линией? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Смотрите, по поводу этих номеров. Ну, мне кажется, это очень хорошая инициатива, на самом деле, потому что до этого эти номера точно так же продаются, именно там, причем цена доходит там до нескольких миллионов. И как бы так лучше будет заработать после государства, чем какие-то чины, которые там зарабатывают на этих номерах.
Понятно, спасибо. 7373948. Может быть, кто-то понимает экспертов? Я вот, собственно, и хотел спросить господина Нилова о том, что уже в прессе появились предположения экспертов, что эти аукционы приведут к расширению черного рынка, помимо всего прочего. Ну, то есть, одно дело, на аукционе будет, но основные деньги все равно будут крутиться не на этом аукционе. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, по-моему, инициатива на самом деле хорошая. Деньги поступят в казну, притом деньги совершенно дурные. Ну, я не представляю, кем надо быть, чтобы вот покупать номер там 777 или 111.
Ну, кто-то же покупает. Но мы же понимаем, что это так есть.
Но вот и слава богу, хотя я тоже покупаю в Германии номера совершенно легально. Вот есть номер 807, это дата свадьбы дочери, есть номер 510, это дата рождения ее сына. Это там абсолютно легально, стоит 40 евро. А мне друзья подарили номер, который состоит из моих инициалов, дата рождения и того года, когда я получил паспорт.
Всего за 40 евро?
Нет, здесь, в России. В России просто подарили, не знаю за сколько, но подарили. Долго ждали, искали, использовали связи. Но это не 1-1-1, это просто вот...
Не, ну это важно только для вас. Вряд ли кто-то в этом аукционе на этот номер, кроме вас, участвовал.
И кроме друзей. Вот такой номер мне был бы интересен, допустим,
я здесь, понял, в России. Спасибо. А можно было бы ввести какую-то небольшую, но доплату за номер, который тебе интересен? А на красивые номера пусть вводят аукционы, говорит наш слушатель. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Я тоже за идею продажи номеров на аукционе, потому что деньги должны поступать в бюджет, вот, а не ментам в карман.
Ой.
Вот, а сейчас, короче говоря, если выйти блатной номер, вот, это либо знакомые ментов...
полицейских, есть, полицейских, ну, вы в эфире.
Ну да, вот, и, короче говоря, сразу человек на все ущербно чувствует, и поэтому хочется при помощи вот этого номера выделиться, а пускай тогда деньги в казну идут на самом деле.
Пусть лучше в казну, если уж все равно кто-то этим торгует. И Юра Каменков пишет: знаю людей, которые торгуют такими машинами с красивыми номерами. Это очень странный бизнес. Лучше бы ГАИ сами продавали такие номера, и не было бы проблем. Аукцион как раз хорошее решение. А, может быть, кто-то дозвонится из людей, которые готовы, которые и сейчас платят за красивые номера, готовы платить и дальше. 7373, это ведь насчет вашей судьбы решается сейчас. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Алло. Да, добрый день. Такие красивые номера раньше покупались, в принципе, и мы покупали в свое время, там еще в 90-е годы. Ну, там тогда смешные деньги были. Вот.
Ну, зачем?
А сейчас, я вас слышал, в одной из областей такие красивые выдали мусоровозам. Считаю, очень хорошая была идея.
Не понимаю, в чем прелесть этой идеи.
А в чем прелесть, что она не сразу же обесценивается и нивелируется, это что вот эти все красивые цифры, на них ездят мусорные машины. Очень хорошо.
Не знаю, как это сработает. Езжу теперь на простых, зато с деньгами, пишет Юрий Поздняков, потому что продал недавно красивый номер. А-828, ну, неважно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это самый Юрий. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Значит, говорю, Егорьевское шоссе, кто знает, значит, это самое, Малаховское кладбище, стоит автомобиль и написано с той и с другой, вернее, ну, это самое объявление, номера, понимаете, на москвиче, ну, как вот типа рекламы.
Вы думаете,
а рядом там немножечко подальше орут ГАИ. Вот, Юрий, и думайте, что, чего и как.
Очень сложная какая-то история. Я буду думать на ней, видимо, уже после эфира. 7373948. Среди наших слушателей есть люди, которые покупали красивые номера? Пока, получается, не очень законно. Но зачем? Вы можете объяснить? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Марат. Был номер с тремя буквочками, а продал за существенную сумму в 3 миллиона рублей.
Нет, а вы его покупали тоже за деньги?
Нет, он мне, можно сказать, достался.
А, понятно. Но заработали. Понятно. Знакомый купил номер, красивый номер за 650 тысяч рублей на машину за 1,5 миллиона. Я на простых, на автомобиле за 5,5 и постоянно над ним подшучиваю. Вот я считаю, что Антон Толмачев правильно себя ведет.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Лукьяныч предлагает свой автомобильный номер за 30 тысяч. Мне кажется, вам надо пересмотреть сумму. Ладно, давайте о погоде. Синоптики рассказали о том, какими будут предстоящие выходные. Замдиректора гидрометцентра Геннадий Елисеев ожидает до 26 градусов тепла. Правда, пасмурные дожди.
Ситуация остается примерно такой же метеорологическая, вот как была. Оказывается, ли они циклоны, атмосферные фронты. И, в общем, прогноз погоды на ближайшие дни вот представляется такой. На завтра, 15 июля, субботу, облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, возможен туман в отдельных районах. Температура по Москве 17-19 градусов, по области 14-19 по явлению. Днем кратковременный дождь, гроза. Температура максимальная в Москве 24-26 градусов, по области 22-27. Это, ну, чуть-чуть выше климатической нормы, на 1-2 градуса. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. При грозах возможно усиление до 12-17 метров в секунду. 16 июля, воскресенье. Облачно, дождь, местами гроза. Температура ночью в Москве 16-18, по области 13-18. Днем 23-25 градусов, по области 21-26 градусов. Ветер такой же, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 12-17 метров в секунду. Потом мы ожидаем, что вот, начиная с понедельника, погода будет несколько улучшаться с точки зрения осадков, но температурный фон будет немножко ниже. И конкретно 17 июля переменная облачность, небольшой кратковременный дождь местами только. Температура ночью в Москве 12-14, по области 9-14 градусов. Днем в Москве 21-23, по области 19-24. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. На вторник, среду 18-19 июля ожидаем переменной облачности, то есть будет и солнышко. Только местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 9-14 градусов, днем 19-24. Ветер уже будет западный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. То есть вот видится так погода на предстоящие дни вот такой.
А скажите, в целом, вот говорили, что в конце июля можно будет там ожидать потепления, вот вообще оно придет в Москву? Ожидается ли оно в какое-то ближайшее время?
Ну вот это вот конкретный прогноз вот такой. Идет в начале недели все-таки небольшое похолодание, то есть ветер поворачивается западный, северо-западный, и немножко прохладнее, но солнце все-таки греет, и трансформация воздушных масс, прогрев происходит довольно быстро, поэтому вот все-таки температура 19-24 градуса, это близко к климатической норме. В дальнейшем, ну вот, на ближайшие дни там резкого потепления пока не видно, что будет вот в самом конце июля, будем смотреть.
А это насчет июля. Открытия купального сезона, предвидится ли оно в ближайшей перспективе?
Некоторые купаются и в зимний период. Пока, конечно, такая достаточно прохладная погода. Я сам не пробовал, не могу сказать, но думаю, что еще вода не прогрелась для комфортного купания.
Замдиректора гидрометцентра Геннадий Елисеев о погоде на предстоящие выходные и следующую неделю с ним беседовал мой коллега Антон Лемесев.